Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса за то, что Ты продолжаешь нас учить Своим Духом прямо сейчас. Учишь о Царстве Божьем, отдаешь нам откровение небес. То, что просто Твое Слово, оно обновляет наш ум. И мы не остаемся прежними. Мы благодарим Тебя за этот дух откровения и мудрости, который просто, он изливается на нас. Мы благодарим Тебя, Отец. Будь благословен во имя Иисуса Христа. Амен. Эту тему можно назвать так просто. Обновление ума. Знаете, на самом деле, самой большой проблемой в нашей жизни является не дьявол, а наше мышление необновленное. Неправильное мышление. Неправильное мышление человека держит его в рабстве, держит его в плену. Я помню, я даже не помню, как называется эта книжка. Это книжка Рика Джойнера. Это было продолжение «Последнего похода». Есть первая часть «Последний поход» называется, и потом вторая часть. Не столь важно, суть, как она называется, да? Но я вспомнил, там он увидел концлагерь религиозный в видении, который, ну, находились много христиан. И самая проблема была в том, что как можно было уйти, убежать из этого лагеря, можно было просто встать и уйти. Что не было никаких заборов, не было ничего. Люди находились в этом лагере только потому, что они боялись и не боялись уйти оттуда. И они находились в отделении от Божьей жизни, находились в проклятии, находились в религии, находились в страдании. И там описывалось, как вот... про этого, ну, человека, который просто встал и рискнул пойти, да, и он обнаружил, что он просто вышел, что никто его не остановил. Он просто встал и ушел оттуда, и вышел на свободу. И вот то же самое происходит с нами, когда мы находимся в плену наших болезней, у каких-то финансовых вещей, у каких-то проблем, я не знаю, потому что мы думаем, что выхода нету, это сильнее нас, это больше нас. И единственное, что нас удерживает, это неправильное мышление. Знаете, когда приходит проблема в нашу жизнь, мы начинаем сразу думать. Если мы неправильно научены думать, если мы научены то, что Бог учит через болезни, и мы тогда не сопротивляемся этой болезни так, как должно. Болезнь укоренилась в вашем теле только тогда, когда вы сказали: «Я больной». До тех пор, пока вы не сказали это своими словами, это просто симптомы. Но как только вы сказали, что я заболел, я больной, эта болезнь получила законное право находиться в вашем теле. Поэтому мы не должны говорить, когда мы чувствуем, что мы симптомы какие-то, мы простыли, там, или голова начинает болеть, или начинают болеть кости, или что-то еще. Мы не должны говорить, что мы заболеваем. Мы должны говорить о том, что мы исцелены ранами Иисуса Христа. И вот человек, я обновил, знаете, это одно из первых самых откровений, которое получил в своей жизни как христианин. И который применил на деле. Знаете, это не оказалось чем-то трудным. Как многим кажется, как так? Как ты противостоишь болезням? Я все время заболеваю. Как только грипп, там, зимой эпидемия, я заболеваю. Если какие-то эти самые, я заболеваю. Ничего не могу сделать с собой. Как у тебя это получается? Знаете, это просто. Меня никто не научил по-другому. Я когда пришел в церковь, я услышал сразу правильное учение, мой ум сразу был обновлен, что болезнь не от Бога, что мне не нужно принимать эту болезнь, что ранами Иисуса я уже исцелен, и что мне нужно говорить моим языком, когда я чувствую симптомы в своем теле, что я исцелен ранами Иисуса Христа, болезнь вон из моего тела. Это то, что я услышал, и это было через буквально полтора месяца после того, как я начал ходить в церковь. И когда это произошло, я начал заболевать, это было через неделю, как я услышал. И я сразу же стал применять это в своей жизни. Мне понадобилось где-то всего 2 часа для того, чтобы не осталось и следа от этих симптомов в моем теле. Я исповедовал, что ранами Иисуса я исцелен. Мой ум был обновлен в этом отношении. И мне понадобилось всего 2 часа, чтобы противостоять, убрать из моей жизни эти симптомы. Тогда как моим друзьям и знакомым, даже в церкви, которые либо не приняли откровение, либо поленились, им пришлось 10 дней и больше принимать лекарства, тратить деньги на лекарства. А я ни копейки не потратил на то, чтобы исцелиться. Не потому, что я лучше и умней, а потому, что я просто применил в своей жизни Слово Божие. Амен. И вот проблема большинства христиан в том, что они, выйдя из царства тьмы, уже находясь в царстве света, пытаются делать свои дела на территории, от которой они были искуплены. Мирская система – это система, которая приносит разрушение, проклятие и смерть. Честно, делать дела на этой территории невозможно. Она не предназначена для того, чтобы на ней жить и честно делать дела. Вы знаете, если вы пообщаетесь с бизнесменами, и честно они вам скажут, не на камеру, не на микрофон, а честно признаются, каждый в свое время скрывал доходы, не платил налоги. Или что-то еще. Да вас засмеют, если вы скажете, что вы можете делать дела, большие дела, без взяток. Я не в течение этого, не помню, полгода назад, год назад, я по телеку видел, в новостях был целый цикл репортажей о том, что скандал большой. Мерседес поймали на взятках. Кажется, такая компания производит хорошие машины. А в Америке их поймали, они давали взятки для того, чтобы... У них закупали машины. Чиновникам, каким-то другим людям и тому подобное. Вы знаете, подобный подход, это не только Мерседес. Там потом в новостях говорят, да все так поступают, по-другому дела не делаются. Я не знаю, как у вас в Таллине, но у нас в Риге, я даже не хочу заводиться на эту тему, вот куда ни плюнь, когда закупают троллейбусы там, или автобусы для Риги, там или что-то еще. И потом узнается, елки-палки, а почему так по-дорогому и не самые лучшие купили? И, но, если вы сейчас за новостями следите, недавно в России скандал был. Путин поймал там, или Медведев, не помню, кто-то из них, следствие начали, закупали медицинское оборудование для больниц. И потом, когда посмотрели по документам, в 2-3 раза дороже, чем это вообще можно было купить. Куча посредников. Причем человек может один, но фирм 20 он создал, и каждый раз он сам у себя перекупает, перепродает, накручивает цену, и потом, хобана, покупайте у меня. Да, так стоит, вы понимаете, всем нужно кушать. Чиновники, которые участвуют в этом, они получают свой какой-то процент денег. И это сплошь и рядом, это мирская система, она создана подобным образом. Знаете, все это Библия называет грехом. Взятки, когда мы свои интересы, служебное положение используем в своих интересах. Даже есть уголовная статья по этому поводу, что я использовал свое положение. Я, например, если я государственный чиновник, и я отвечаю, мы разрабатываем план по благоустройству города, я уже знаю... Какие земли, где будут застройки какие. И я втихаря сливаю, к примеру, вам информацию. Ребята, покупайте вон те земли сейчас. Потому что через месяц мы объявим, что мы там хотим покупать. Или даже я своему родному брату, или еще лучше, просто жене, у которой фирма строительная, да, или недвижимостью занимается. Дорогая, покупай вот эти земли. Потому что через месяц мы объявим, будем скупать их. И знаете, когда мы уже все будут знать, что эти земли стоят, там будет проходить дорога, либо там будет строительство какого-то микрорайона, эта земля будет совершенно другой стоимости. И вот так вот люди думают, что они деньги делают. Но на самом деле ничего, кроме проклятия, в жизнь людей не приходит. Знаете, есть куча умных, таких, как они думают, дельцов, которые заработали денежку, и думаю, вот я такой, как карась, да, в воде, я вот такая акула бизнеса. Но у него дети умирают от наркотиков. Почему? Да потому что он своим таким поведением принанес вред многим другим семьям. Коррупция, чем она страшна? Она влияет на жизни других людей. Вы знаете, у нас, я не знаю, как у вас в Эстонии, у нас был такой период, у нас один завод за другим, все промышленное производство закрывалось одно за другим. Чиновники принимают решение, да, нам не нужно. Мы закрыли завод, тра-ля-ля, нет, люди потеряли работу, а потом покупают, закрыли сахарные заводы, но покупают сахар из Европы. И люди не зарабатывают деньги, они не платят налоги, государство в убыток приходит, и еще больше нам приходится покупать сахар за границей, за какие деньги? А мы возьмем в кредит у Евросоюза. Вот так вот работает эта система. И только потому, что несколько человек, которые были поставлены отвечать за это, за то, что им выгодно за взятки, они сказали, хорошо, мы закроем эти заводы. Но сколько людей страдают из-за этого? И неудивительно, что потом сын у такого умника ходит в женском платье и умирает от наркотиков. Потому что он сам посеял семена в царстве тьмы. Он сам, написано, относитесь к людям так, как вы хотели, чтобы они к вам относились. И если мы делаем деньги за счет других людей, я сделал деньги. Я дворец себе построил. У меня 3 машины, я купил себе остров и яхту, и самолет. И мне хорошо. И меня печатают в глянцевых журналах. И все думают, что я успешный и знаменитый. Но придется отвечать за такие дела, за такие методы перед Богом. Амен. И Слово Божие говорит, что наказание вообще, вот все вот это называется грехом, а наказание за грех – смерть. Дьявол специально толкает людей делать дела неправильным путем, чтобы после этого иметь законный доступ в их жизнь. Дьявол может прийти и разрушать только тогда, когда люди разрешают ему это сделать. Что разрешает дьяволу прийти в жизнь человека? Грех. Поэтому Библия говорит, не греши. И здесь не просто говорится, что не пей, не кури. Знаете, некоторые думают, что они хорошие люди, потому что я не курю, я не пью, я ни у кого ничего не своровал, и вот ну, я поэтому не попаду в ад. Знаете, вот когда, если вы евангелизировали, вам попадались наверняка такие люди. Но Слово Божие говорит, все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех. И злым сердце названо неверующее сердце. Сердце, в котором нету веры Божией. Оно названо злым сердцем. Это Евреям 3:12. Все, что не по вере, грех. И наказание за грех, смерть. Дьявол толкает людей поступать неправильно, для того, чтобы потом прийти и разрушить жизни людей. Знаете, большинство людей, когда читают Библию, они думают, что это написано для того, чтобы мы знали, как вести себя в церкви по воскресеньям. И никак не могут представить, что, например, Нагорная проповедь написана для полицейских, для врачей, для президентов, для мужчин, для женщин, для мужей, для жен, для дворников, для хлебопеков, для всех. Что это слово, это не какая-то далекая религиозная доктрина. Это Слово Божие, инструкция для жизни. И применяя ее, ты будешь хорошим мужчиной, ты будешь хорошим мужем, ты будешь хорошим президентом, ты будешь хорошим ученым, ты будешь хорошим юристом и так далее и тому подобное. Амен. Знаете, вот то место, которое не занято Богом, то место в жизни человека, которое не построено на Слове Божьем, оно будет занято дьяволом. Знаете, это очень похоже на дрявый резиновый сапог. Мы очень думаем, ну как, ну я же хожу в церковь, я там даю десятину, я делаю пожертвования, ну вот там... С какие-то дела я делаю по-своему, так как этот мир говорит, я веду свой бизнес. Но знаете, на что это похоже? Вот резиновый дрявый сапог. Вот я, если вот кто-то у вас попадался такой, вы там на гвоздь наступите, проколите сапог, и потом, когда вы наступаете в лужу, у вас ноги мокрые. Не важно в том, что весь остальной сапог целый. Есть одна маленькая дырочка, через которую эта вода поступает и заливает весь этот сапог. И этот сапог, он либо заклеить, либо выкинуть его. Понимаете, не важно, что весь остальной сапог не порван. Важно, что есть одна дырочка, через которую вода попадает. И вот то место, которое не заполнено Богом, оно будет заполнено дьяволом. Поэтому Слово Божие говорит, не давайте место дьяволу. Амен. Если вы хотите знать, что Библия говорит по поводу... Вот, я помню... Сейчас вернемся к этому. Я помню, я смотрел по телевизору, было какое-то ток-шоу, и там какие-то религиозные темы затрагивали, говорили там о 10 заповедях, все такое. И там один, я не помню, кто-то из знаменитых таких людей, он сказал, я, конечно, все понимаю, да, там 10 заповедей, там о морали, а все такое, да, но мне нужно... Кто бы научил меня, что значит быть настоящим мужчиной? Знаете, прямо в этот момент, я помню, мне просто Дух Святой внутри подскочил и сказал, так вот, если ты будешь исполнять 10 заповедей, закон Божий в своей жизни, ты будешь настоящим мужчиной. Женщина, которая будет исполнять Слово Божие в своей жизни, она будет настоящей женщиной. Президент, который будет основывать свою жизнь на Слове Божьем, он будет хорошим президентом. И вот, если вы хотите, у вас есть вопросы, как вести бизнес, как семью построить, как решить ту или другую проблему, как быть юристом, там, я не знаю, кто из вас, врачом, медиком, там, или кто, я не знаю, дворником, как быть лучшим вообще. Читайте Библию как инструкцию профессионального обучения вашего, как вести свои дела. Амен. И вот смотрите, давайте мы сейчас прочитаем вот просто несколько мест Писания. Подобным образом, вот представьте, там вы физик-ядерщик, вы пришли на ученую, как стать лучшим физиком-ядерщиком. И прежде чем мы дальше пойдем, я хочу вам сказать такую вещь. Вы знаете, как Альберт Эйнштейн получил знания вообще о теории относительности? О которой все мозги ломают и говорят, какой он гениальный человек, это Альберт Эйнштейн. Он говорил такую вещь. У меня всегда была Библия рядом и блокнот. И я помолился и спросил у Бога, Бог, как ты создал эту вселенную? Как ты смотришь на все это? Ему пришло откровение от Святого Духа. Он был верующим человеком. Он не был... мыслителем великим, который своими мозгами скрипел, и вот чего-то он научился, что-то он понял, до чего-то он докопался. Ему Бог это рассказал. Вот как я это сделал. И он просто взял и написал это на бумаге. И теперь все его считают гений, гений, гений. А этот гений отличается от других людей только тем, что он сказал, Бог, научи меня, покажи мне. И вот мы сейчас прочитаем несколько мест Писания. Просто все, это очень хорошее место Писания. Просто давайте прочитаем, и вот теперь, вам нужен совет как матери, вам нужен совет как жене, как мужу, как работнику там троллейбусного депо, там, я не знаю, медсестре, полицейскому, кому угодно. Вот смотрите, притча 28-26. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Заметьте, в чем, что если ты надеешься на себя, ты глупый человек. Вы знаете, сейчас в наше время, это притча 28-26, в наше время по телевизору, это сколько в каждой передаче богатых и знаменитых, знаете, вот это, он сам себя сделал. Да? Я когда смотрю на это на самом деле, я не хочу сейчас на этом останавливаться долго, да, но на самом деле это психическое заболевание, когда человек не понимает, что, откуда и куда. Он думает, что он сам все сделал в своей жизни. Он сам себя родил. Сходи в роддом, посмотри, откуда дети появляются. Ты сам себя родил? Ты сам себя выбрал страну, в которой ты родишься? Ты сам себе родителей выбрал? Ты пошел в школу, тебя там кто-то другой учил. Ты носишь одежду, которую другие шили. Знаете, как некоторые, у меня достаточно звонок по мобильнику, один звонок по мобильнику и все дела, там люди шуршат. Хорошо, ты сам этот мобильник сделал? Понимаете, на этом можно долго-долго говорить, на эту тему, да, но вот тут написано вообще. Я только на себя, на свои силы всегда рассчитываю. Но вот Слово Божие говорит, что ты глупый человек. И это принесет урон в твою жизнь. Дальше, притчи 3, 5, 7. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Хочу, вот подождите, чем мы дальше пойдем? Опять я хочу вот просто по мозгам вам вмазать кувалдой такой мощной, да? Это не для поведения в церкви. Конечно, это мы в церкви и в служении должны применять. Но это для того, как мы живем, как мы строим свои дела, как мы строим свою семью, как мы работаем на работе. Так, дальше. 1 Петра 5:9. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Римлянам 14:23. Все, что не по вере, грех. Матфея 12:30. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Луки 6. 27-28, слово жизни перевод. «Вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте их тех, кто проклинает вас, молитесь о тех, кто оскорбляет вас». Филиппийцам 4:6-8. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, хранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, только истина, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель похвала, о том помышляйте. Яков 1:22-25, слово жизни перевод. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителем его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает, но не исполняет, тот напоминает человека, смотрящего в зеркало. Как только он отошел от него, так сразу же и забыл, как он выглядит. Но человек, который вникнет в совершенный закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, непременно получит благословение в своих делах. Амен. Я думаю, что вот с таким подходом, когда мы по-новому начинаем смотреть на слово, что это не скучная книга религиозная какая-то, а это книга жизни, это в прямом смысле, она дает жизнь. Как мне быть лучшим работником? Как быть тем, за которым начальники гоняются, говорят, мы тебя возьмем на работу. Нет, мы тебя возьмем на работу. Вместо того, чтобы думать, кто меня взял на работу? Такое уже происходит. Я слышал свидетельство от Ульфа Экмана. Им в церковь звонят мирские бизнесмены из крупных компаний, говорят, нам нужны работники. У вас есть, которые работают по такой специальности, такой специальности, такой специальности, такой специальности? Это проявляется не только в Швеции, но и здесь это будет. Амен. Знаете, кто-то может сказать, ну неужели нужно быть таким фанатичным и исполнять, все вот так вот делать, как там написано. Понимаете, Слово Божие нам дано не для того, чтобы мы надевали религиозные маски по воскресеньям и на Пасху пили не за Дона Педро, а за Господа Иисуса. Да, я не знаю, как вы, но помните этот про Донну Розу фильм? «Здравствуйте, я ваша тетя», да? И там вот этот за Дона Педро. И вот я помню, мы вот раньше, ну, все время, у нас был тост тоже, мы до покаяния, хочу отметить, да? Что мы, ну, пили за Дона Педро. И вот люди, которые, ну, он пришел, да, он покаялся, ну, как бы стал верующим, ходил в церковь, да, ну, продолжает жить так же, он уже больше за Дона Педро не пьет. Но на Пасху, знаете, говорят, я имею право, законное право, да, вот, ну, вот я выпью, да. Ну, этот человек остался таким же самым, на самом деле. Он не изменился. Знаете, вот если кому-то нравится проклятие и компания со смертью, то пусть игнорируют мудрость Божию. Это так просто. Притчи 8, 32, 36. Теперь послушайте, дети, меня. Вы будете счастливы, если пойдете моими путями. Слушайте мои наставления и будьте мудры. Не отказывайте слушать. Кто слушает меня, кто ежедневно бодрствует и ждет возле дверей моих, воистину тот счастлив будет. Тот, кто меня находит, жизнь находит. Добро от Господа получит он. А кто грешит против меня, тот вред себе наносит. Любой, кто мудрость ненавидит, любит смерть. Вот так это серьезно на самом деле. Знаете, в книге Исход с 5 по 12 главы можно увидеть пример того отношения к жизни, которое ожидает от нас Бог. Когда Бог послал у Бога был план полного искупления своего народа. Не частичного, а полного искупления из египетского рабства. И его план – совершенная свобода для своих людей. Не техничное какое-то облегчение, не уменьшение давления. Не знаете, не просто, ну раньше у меня голова раскалывалась, а сейчас чуть-чуть потрескивает. По средам и по пятницам. Так вот, ну легче жить, чем каждый день, когда у тебя голова раскалывается на куски. Он говорит, нет, мой план, чтобы у тебя голова не раскалывалась. Ни по средам, ни по пятницам. Чтобы 7 дней в неделю, 365 дней в году твоя голова... Все дни жизни на земле твоя голова была ясная, целая, без всяких болей, чтобы ты мог наслаждаться жизнью. Это план Бога. И для этого Бог послал своих освободителей в Египет, Моисея и Аарона. Но что интересно, что после того, как Моисей и Аарон пришли к фараону и объявили о воле Божьей, то фараон не упал на спину и не притаился мертвым. Да, и сказал, о, ладно, выходите, выходите отсюда, будьте свободны. Он начал вести себя так, что у евреев стала проблема еще больше. Знаете, что на самом деле израильский народ еще стал на Моисея и Аарона гнать, что вот вы пришли, у нас теперь еще больше проблем из-за вас. Что, почему так происходит? Это всегда происходит. Когда вы становитесь на основании слова Божьего, говорите, все, я теперь болеть не буду. Дни болезни в моей жизни закончились. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Дьявол сделает в этот момент все, чтобы загрузить вас болезнями, чтобы... отучить вас от мысли, что вы можете быть свободны от болезней. Или когда вы становитесь на путь финансовой свободы, вы начинаете сеять, вы начинаете давать и говорить, все, моя финансовое рабство закончилось, я начинаю сеять, я начинаю верой принимать от Бога. Дьявол сделает все, может показаться, что, ой, а мне еще зарплату сократили. Бог обещал, Бог, почему мне зарплату сократили? Вот так вот может что-то происходить. Да, но... Что интересно, Моисей и Аарон, они пришли к Богу, они пожаловались, они помогали Богу, говорят, так, все, идите к фараону и говорите, отпусти мой народ, отпусти мой народ. Вначале, нет, не отпущу, вы бездельники, вам делать нечего. Вот так вот вел себя фараон. Потом сказал, хорошо, ладно, идите, но оставьте свое имущество, оставьте своих детей, далеко не уходите. Он говорит, ладно, ладно, хорошо, можете выйти, возьмите своих детей, но не берите своих там коз, коров и тому подобное. Моисей сказал, мы все уйдем, заберем все наше и даже копыта не оставим. Там есть такое, говорит, даже копыта не оставим, там от наших козлов, овец и коров. Все наше заберем с собой. И вы знаете, человек, который становится на путь, чтобы перейти, перевести всю область своей жизни из царства тьмы в царство Бога, он будет под атакой. Всегда будет искушение. Будет трудности. Это не произойдет за один момент. Понадобится усилие. Понадобится решительность. Соблазн компромисса всегда будет рядом. И вот Слово Божие говорит, что Иисус, подобно тому, как Бог послал Израилю Моисея и Аарона освободителями и искупителями, Бог послал Иисуса Христа в нашей жизни. Чтобы Он и то, что Он сделал на кресте, Он полностью уже искупил и освободил нас от этого. И теперь Он говорит, так, ребята, я за вас все сделал. Возьмите мое слово, возьмите то, что я пообещал вам. Возьмите все области вашей жизни и переведите вашу работу из царства тьмы в царство света. Переведите вашу семью из царства тьмы в царство света. Переведите ваше здоровье из царства тьмы в царство света. Все, что у вас есть в жизни, переведите из царства тьмы в царство света. И для того, чтобы это сделать, нужно хотя бы даже узнать об этом вначале. Да? Потому что большинство людей, они не знают, что они могут жить другой жизнью. Поэтому мы сегодня обновляем наш ум, что мы можем жить по-другому. Я не знаю, может, вы когда-нибудь слышали, неважно в том вообще на самом деле, сколько раз вы слышали о том, что тот, который искупил нас от царства тьмы и вел в царство возлюбленного сына своего. Я лет 5-6 слышал это много раз, но для меня это не имело никакого значения. Но потом я вдруг получил откровение об этом. И вот это изменило мою жизнь. И вот здесь я стал уже действовать и применять в различных областях Слово Божие. И это стало менять все, что, значит, происходило со мной. Амен. Деяние 3.19, современный перевод. Так покайтесь же и возвратитесь в лоно Господне, чтобы вам просились грехи ваши. Деяние 10.38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Лука 4.18-19. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Иисус уже нанес полное поражение всем силам тьмы. И теперь просто нам нужно взять, бескомпромиссно сказать: все, нет, я буду жить по законам Царства Божьего. Я буду делать то, что Слово Божие говорит делать. Я буду свои дела делать по Слову Божьему. Я не буду спекулянтом. Вы знаете, написано в притчах, написано, вот сейчас, кстати, из-за засухи в России, я буквально вчера, по-моему, в новостях слышал, уже Федеральная антимонопольная служба начала ловить бизнесменов, дельцов, которые решили наварить денежку, взвинчивать цены на пшеницу, на зерно и тому подобное. Кто-то придерживает для того, чтобы к осени будет дороже все сделать, да? И в притчах написано, что человек, который удерживает хлеб, вместо того, чтобы продавать, он будет проклят. Это нечестивый способ для человека мирского, который отделен от небес. Он думает: ага, я сейчас придержу денежку, это хлеб, будет осенью дороже, и я срублю с этого свою законную денежку. Наконец-то я яхту куплю. Но хорошо, а как это влияет на других людей? В России миллионы пенсионеров, для которых повышение цен на хлеб – это катастрофа. Им кушать нечего будет, когда этот парень исполняет свою мечту о яхте. Вы видите вот эту картину, да? Что это нечестивый метод, и за это приходит проклятие в жизнь человека. Вы знаете, в притче 19.3 написано: глупость человека разрушит его жизнь, но он во всем обвинит Бога. Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всем обвинит Бога. Спасибо, Лида. Да будет свет. Вот. И потребуется смелость, усилие, время, стойкость для того, чтобы перевести все области жизни с территории дьявола на территорию, где Бог будет действовать и благословлять. Мы должны научиться жить по-новому. Мы думать должны научиться по-новому. Говорить, как мы тратим деньги, как мы общаемся, как мы принимаем решения. Мы всему должны научиться по-новому. Знаете, вот это хорошо известное местописание. 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе — новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Тут не говорится только о том, что ты теперь по воскресеньям ходишь в церковь, а не на дискотеку. Говорится, все новое. Все, как ты делаешь свои дела, как ты делаешь бизнес, как ты, у тебя шашлычка, хорошо. Как ты, тебе по-новому нужно учиться делать, торговать шашлыком. Ну ты что, я не знаю, я уже 20 лет шашлыком торгую. Юра, о чем ты говоришь? Хорошо. Хочешь, чтобы дьявол действовал в твоей жизни? Продолжай оставаться в прежнем состоянии. Если хочешь, чтобы Бог благословил твою шашлычку, спроси у Бога, как делать дела в твоей шашлычке. Колоссянам 1.13. Это уже... А нет, Исаия 43, 18-19. Но вы не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Вот я делаю новое, сегодня же оно явится. Неужели вы не хотите этого знать? В Иисусе помазанном мы стали совершенно новыми, другими творениями. Теперь мы живем в новом государстве, в котором новые законы, которые полностью отличаются от старого. Мы сменили систему. И, во-первых, нам нужно об этом узнать и понять. Во-вторых, научиться жить в этой системе. Сейчас я, извините, я немножко сейчас просто, чтобы быстрее закончить, сейчас посмотрю, что надо, что не надо. Я хочу, чтобы у вас была ясная картина. Знаете, когда написано, первое послание Иоанна, 2 глава, там 15-17 стих, написано, что не любите мира, не того, что в мире, да? И многие люди думают, как же, там о машинах, о домах, о каких-то вещах, о богатстве, о хорошем костюме, о хорошей еде. Нет, я должен ходить в картофельном мешке, там, и питаться объедками какими-то или что-то такое, не рассчитывая на какие-то хорошие вещи. Там совершенно об этом не говорится. Там написано о том, что, и дальше пояснение, говорится, либо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это не есть от Отца, но от мира сего. И вот об этом как раз и говорится, что 1 Иоанна 5:19, что мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Потом и Евангелие от Иоанна 16:11, князь мира сего осужден. Евреям 3:12, злое это неверующее сердце. И Римлянам 4:23, все, что не по вере, грех. И вот, когда человек живет не верой, не основанно на Слове Божьем, он живет в злой системе. Хотя он может жить в той же самой квартире, в том же самом городе, ходить на ту же самую работу и тому подобное. Но он делает все это злым путем, который приносит разрушение в итоге. И после того, как Адам отдал свою власть дьяволу, в этом мире стала развиваться злая грешная система, которая основана не на вере в Бога, а на том, что сделает человек, чувствует, видит на своем естественном уровне. И дьявол назван правителем этого царства. Все, кто живет не верой, а видением находится под его злым правлением. Вот вам это надо? Нет. Я надеюсь, здесь все здравые люди и понимают, я не хочу жить под правлением дьявола. Выходи из этой системы. Как? Надо включить свою веру. Надо начать жить верой. И Слово Божие говорит, что Иисус победил мир. И победа это есть вера наша. И князь злой безбожной системы не имеет никакого места в Иисусе Христе. Это Евангелие Иоанна 14:30. Да, Иисус сказал, что дьявол во мне не имеет ничего, никакого места нету в Иисусе Христе. Это говорит о том, что Иисус жил по совершенно другим законам и в другом царстве. И заметьте, что люди хотели Иисуса сделать царем. Толпа пришла, они увидели, что то, что делает этот человек... Он в пустыне людей может тысячи людей накормить. С нуля. Там несколько кусочков хлеба взять, происходит чудо, и все сыты. Вот бы нам такого президента. Да? Все, вот так вот решаются экономические кризисы. Иисус не был каким-то странным таким религиозным проповедником, худым, знаете, болезненным, и таким, которого пинают и все оскорбляют. Люди хотели сделать его царем. Дальше. Знаете, в конце, вот сейчас я буду заканчивать, вот есть такая проблема, что люди попадают в две крайности. Одни люди, когда говорят, что вот не любите мира, не того, что в мире, они все считают таким нечистым, дьявольским, ни к чему не прикоснуться. И когда слушаешь, у них, ну, они все время говорят о дьяволе, везде дьявол. Вот это вот то, вот это то, ой, вот это нельзя трогать, вот здесь вот то, вот это все дьявольское, это все такое нечистое, мне так трудно находиться в этом мире, да, и тому подобные вещи. Но на самом деле, ну, ничего общего с истиной этого не имеет. Во-первых, Слово Божие говорит, что все сотворено Богом, и ничто само по себе не является нечистым. Все становится нечистым только тогда, когда это в руках неверующих людей, которые живут без Бога. Господня земля, и что наполняет ее? Амен. Во-вторых, Библия говорит, что мир принадлежит... Вот, кстати, одно из мест, которые люди читают и не видят в Библии. Это Римлянам 4:13 написано, что Бог отдал, сделал наследником мира Авраама. Мир дьяволу не принадлежит. Дьявол имеет место только там, где люди разрешают ему резвиться. Мир принадлежит нам. Иисус является владельцем всего мира. И во Христе Иисусе мы являемся сонаследниками этого мира. Амен. И в-третьих, есть другая обочина людей, которые не отвергают технического прогресса, они не отвергают богатство, они не отвергают благословений, ну вот этих всех вещей, которые Бог сотворил, но они живут в мире по-мирски. Они не живут так, как говорит Слово Божие. 2 Коринфянам 10, 3, 4 стих Павел говорит, что мы живем в этом мире, но мы не воюнствуем оружием этого мира. Мы живем по других законах. И это место обращено вот к этим людям, которые находятся в этой обочине. Да, мы живем в этом мире. Да, мы можем пользоваться материальными благами. Да, мы имеем свободу. Но все это должно прийти через исполнение законов Царства Бога, через помазание нашего Господа Иисуса с небес. Амен.